сегодняшнего нашего размышления, нашей проповеди – это крещение. Я хочу для начала прочитать из послания к Галатам, 3 глава, я прочитаю 1:27 стих. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Так говорит апостол Павел. Если мы посмотрим Священное Писание, которое написано на греческом языке, у нас перевод на русский язык, да, а вот Новый Завет написан на греческом языке, то когда говорится о крещении, используется слово баптизма. Я думаю, что вы все знаете, что это слово, от которого произошло название нашей деноминации. И что означает это слово?
Погружение.
Погружение, да. Погружение кого-либо, куда-либо. Не обязательно даже в воду, но именно слово погружение. Смысл такой. Погружение кого-то во что-то, в какую-то среду. И вот когда мы читаем по-гречески Новый Завет, если кто его читает, да, то сразу возникает определенная ассоциация, погружение, да, мы воспринимаем, что крещение, да, вот как оно, это погружение, и все понятно. Но почему по-русски крещение? Откуда вот такой перевод? Почему именно это слово было выбрано для того, чтобы перевести слово погружение? Можно же было так и перевести, как по-гречески. Зачем по-русски нужно было переделывать? Ну, на самом деле, мы, если внимательно изучаем разницу языков, то мы видим, что в русском языке многие понятия и многие переводы, они отличаются и по звучанию, и по происхождению от тех слов, которые используются в Священном Писании. Да, они передают тот же смысл, но и по звучанию, и по этимологии, а этимология – это наука, изучающая происхождение слов. Так вот, не всегда, и далеко, далеко не всегда понятно, почему то или иное слово избрано для того, чтобы обозначить другое слово, которое совсем по-другому звучит и в греческом, и в еврейском языке. Ну, непонятно, это на первый взгляд. Но на самом деле вот славянский духовный опыт очень интересно трансформировал многие понятия, мы сегодня будем говорить только об одном, а именно понятие погружения в слово крещение. Что такое крещение? Если вот опять разбираться именно с русским словом, которое обозначает, которое переводит как крещение, как погружение, да, то если так, ну, существует много разных теорий, откуда произошло это слово, но большинство исследователей склоняется к тому, что корень здесь, в этом слове, Христос. Некоторые говорят, что крест. Но если мы, например, будем вспоминать о крещении, которое совершал Иоанн Креститель, и там говорится, используется слово крещение, и понимать под понятием, что в этом понятии задействовано слово крест, то для Иоанна Крестителя это было бы совсем непонятно, поскольку до креста, где был распят Христос, оставалось еще несколько лет, 3 года или там 3,5 года. То есть только сам Христос об этом знал, но это было бы странно и даже с точки зрения переводчика. Конечно, можно так сказать, что поскольку Новый Завет переводился гораздо позже, переводчики подразумевали, что речь будет идти о кресте, и что когда крестил Иоанн Креститель, подразумевался тот будущий крест, на котором был распят Христос, но все-таки здесь так немножко это натянуто звучит. А с другой стороны, ну, слово «крещение», «крест», да, близкое по звучанию, а «Христос», тут даже и первая буква другая, но если мы посмотрим некоторые переложения слов на русский язык, иногда «к» и «х» в славянских языках, они переходят одна в другую букву. И иногда в каких-то случаях заменяется «к» на «х» и «х» на «к». Поэтому вполне можно предположить, что крещение можно переводить и можно озвучивать как хрещение. То есть первый звук «х», первая буква «х». Интересно, что если вы посмотрите, например, украинский язык, близкий нам славянский язык, то по-украински крещение – это хрещение. То есть там буква «х» изначально присутствует. И вот смысл погружения, да, в это слово, если мы вот как бы вставим, да, вот в это понятие, которое связано со Христом, слово «погружение», то русское слово «крещение», оно означает «погружение во Христа». То есть, если мы берем греческое слово, оно узкое и ну, не связанное с самим событием, «погружение». Это может быть любое погружение чего-либо куда-либо. Например, если мы варим картошку, погружаем ее в суп, то там будет тоже слово использоваться в греческом языке. Но в русском языке есть вот это вот уточнение, что мы говорим не просто о погружении, не просто о каком-то действии физическом. Мы говорим именно о погружении во Христа. И, ну, человек, не изучающий Библию, а просто вот если бы послушал эту речь, сказал, ну а на основании чего вы делаете такие выводы? Почему вы подразумеваете здесь Христа? Если авторы Нового Завета, они не использовали уточняющих слов, они не говорили погружение во Христа, они говорили просто погружение. Но иногда русский перевод бывает более точным и более целенаправленно переводящим и передающим смысл тех или иных понятий. И когда мы, например, читаем послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих, там сказано так. «Итак, мы погреблись крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить обновленной жизнью». И еще, Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены в крещении, вы в нем и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Исходя из этих слов, вполне можно вот этот вот смысл слова посчитать справедливым вот это вот объяснение, да? Что крещение – это погружение во Христа. Это погружение в то событие, в то предназначение, которое Христос совершил на этой земле. Для чего Христос пришел на эту землю? Для того, чтобы умереть и воскреснуть. Для того, чтобы дать нам жизнь. И Он это сделал вместо нас. То есть Он взял на нас нашу вину. То есть можно сказать так, что Христос погрузился в нас, в нашу греховную сущность, взяв ее на себя для того, чтобы нас от нее освободить и дать нам возможность погрузиться во Христа и воскреснуть оставив свою греховную сущность там. Что такое крещение? Когда мы символически рассматриваем крещение, мы знаем, что здесь есть три элемента. Первый элемент, когда человек окунается в воду, то это символ смерти. То есть, даже так, процесс погружения в воду – это символ смерти. Каждый человек проходит через смерть физическую. И крещение напоминает о смерти. Причем мы знаем, что вода – это среда, в которой человек жить не может. Он может находиться какое-то время, но дышать под водой человек не может. Ну, он может задержать дыхание, да? Но он не рыба, у которой есть жабры, которая способна перерабатывать и получать кислород из воды. Человек, который оказался под водой, рано или поздно он утонет. Поэтому вот эта символическая смерть, погружение в воду, это символ умирания. Потом погребение, а куда человек погребает? Когда человека погребают, то его погребают в землю, то есть его погружают в могилу. И вот эта вода, она является также символом могилы, которая погребает человека, который умирает. Но человек в воде находится короткие мгновения. И после этого креститель его поднимает из воды, что является символом воскресения. То есть в крещении есть три таких вот действия. Умирание, погребение и воскресение. Это то, что прошел сам Христос. То, чего Христос не должен был проходить. То, что, ну, вообще для Сына Божьего было абсолютно, даже, можно сказать, невозможным. Даже просто вот с нашей человеческой точки зрения представить. Сын Божий идет умирать за свое творение. Вместо своего творения. Представляете, вы сделали статую, да, вот, и для того, чтобы сохранить, вы отдаете свою жизнь. Ну, понятно, что человек не может ни чужого создать. А Бог создает живых существ, ради которых посылает Сына Своего народа, который является ипостасью Бога, и Он берет на себя. А нам через крещение символически Он показывает тот путь, который прошел он, и тот путь, который должны пройти мы. И апостол Павел очень подробно в разных книгах, мы уже процитировали три книги апостола Павла, три послания, в каждом из которых апостол Павел говорит о крещении. И мы еще процитируем как минимум одно послание, где также говорится о крещении. Итак, что мы видим? Мы видим, что крещение, понятие крещения тесно связано в том числе и с воскресением. Давайте разберемся, что означает слово воскресение. Ну, понятно, что речь идет о том, что произошло со Христом. То есть оживление, да? Он был мертв, стал живым. И главное, с чем боролись книжники первосвященники, члены Синедриона, с тем, чтобы вот это событие, воскресение, не стало известно народу. Интересно, что они понимали, что если народ об этом узнает, то они потеряют и власть, и авторитет, и все. Поэтому они оставили охранять могилу, объяснив это тем, что ученики могут тело украсть, а потом сказать, что он воскрес. Но когда воины пришли к учителям иудейским, которые их направили и сказали, что вот было такое событие, они что им было сказано? Молчать и сказать, что а ученики-то и украли. Ну, вообще, представляете, вот воины, да? Воины, которые с оружием стоят, и, представляете, воинам признаться в том, что охраняемый ими объект был ограблен учениками безоружными, которые отвалили камень и стащили тело того, кого они охраняли. Вот римлян это вообще немыслимо. За такое, такое воспринимается либо как дезертирство, либо как трусость. Но и в римской армии за такое по головке не гладили. Да в любой армии бы. Но в римской армии жизни можно было за это поплатиться. Но интересно, вот реакция учителей израильских, они не признали, не приняли это. А лучше было посоветовать, чтобы те обманули, потому что иначе и авторитету, и вообще иудаизму как таковому пришел бы конец. Поэтому с горем пополам иудаизм еще просуществовал в том формате до 70-го года, когда приносили жертвы. Ну и после 70-го года было принято решение Христа не признавать, и до сих пор значительная часть еврейского народа не верит во Христа. Но это опять же такое небольшое отступление, но интересно, что когда мы берем вот, и смотрим слово «воскресение», то мы видим некоторое созвучие со словом «крещение». Есть какое-то небольшое созвучие? Дело в том, что слово «воскресение» состоит из двух частей. «Вос» и «кресение», да, вот если разделить. Приставка «вос» означает, ну, по крайней мере, в данном случае, означает подъем или перерождение, как бы. То есть, когда речь идет, например, о восстановлении, да, вот слово восстановление, да, то в данном случае это возвращение того, что было утрачено. Правильно? Если мы говорим о воскресении, то это восстановление, подъем к жизни, да? Вот. А дальше второе крещение, точнее, здесь не крещение, конечно, здесь слово воскресение. Вот. И вот этот корень крес, очень интересно, он в старославянских языках обозначал вот если вот слово просто вот взять вот этот корень, крест, он означал выбивание огня из камня. Кресало. Может быть, слышали такое слово? Когда не было спичек, то таким образом добывали огонь, искру, она зажигалась, и таким образом человек пользовался огнем. Ну, еще огниво, другое слово, да, синоним этого слова. И вот когда взять вот этот корень «воз», точнее не корень, а приставку «воз», и добавить вот этот основной корень «крес», «кресать», то получается такое сочетание зажигания вверх. То есть возжигание. Здесь, кстати, тоже помните, были жертвы всесожжения, да, когда огонь сходил и жертва возгоралась. Вот этот подъем вверх от преисподней в небеса, вот это то, что совершилось со Христом. Если мы возьмем греческое слово, то греческое слово используется здесь «авастос». И это тоже здесь близкое, немножко пересекающееся по звучанию с русским словом «воскресение». По крайней мере, некоторые слоги здесь похожие. И это слово в греческом языке означает восстановление или восстание. То есть человек был мертвый, и он восстановился, он возвратился в живое состояние. Но еще интересно, что вот это слово, вот это звучание крес, в латинском языке есть слово крео. Крео, которое означает, эта приставка означает создание. Создаю, творю, взываю к жизни. А воскресение это пересоздаю, вновь воскресаю, вызываю к жизни. То есть вновь оживленный. Если вот взять, использовать это слово, которое по звучанию близко к русскому языку. Ну и еще одно есть мнение, что воскресать, это значит, если взять вот это слово крест и воспринять как крест, да, то это возноситься от креста. Воскресение, воскрес тот, кто вознесся от креста. То есть здесь показано, показан путь Иисуса Христа, если вот так воспринимать это слово. То есть воскресение – это путь от креста к жизни. А крест к чему приводил? К смерти. А после воскресения креста, крест символом чего является? Символом жертвы Христа, символом христианства. И в том числе, так уж получается, символом воскресения креста. Хотя именно на кресте Христос был распят. Вообще, представляете себе, орудие казни стало символом того триумфа того, кто был казнен. Но крест последнее, что, по идее, с человеческой точки зрения, должно было бы использоваться как символ, понятие крест. Да? Но именно крест стал таким символом. И он полностью переменил свое содержание. И это тоже очень интересно символически показывает, насколько обращение к кресту меняет христианина. Меняет его состояние перед Богом. Его духовное состояние. Оно диаметрально противоположно меняется. И крест, как орудие казни, становится местом, символом жизни. Помните, во времена Моисея был период, когда змеи кусали евреев, и много погибло тогда. И это было очень такое страшное время. И что тогда сделал Моисей по поручению Бога? Он вознес медного змея на древо. И всякий, кто посмотрел на этого медного змея, тот посмотрел с верой, тот исцелялся. На того, вот это такое первое духовное противоядие против вот этих страшных ядов змей. Достаточно было просто посмотреть. Интересный момент, вот сейчас обратил внимание, смотрите, медный змей, да? А идолы какие делали? Из чего? Идолы делали в основном из драгоценных металлов, из золота, ну, в основном из золота, да. А здесь медный змей специально, чтобы подчеркнуть, что у этого змея есть такое узкоутилитарное, то есть только лишь для этого момента есть вот этот, это символическое значение, чтобы люди не стали поклоняться змеям, как люди поклонялись в язычестве разным животным, придуманным богам, и чтобы вот этого не происходило, даже металл был выбран такой, который, ну, негоже делать из такого металла богов. А вот символом спасения, да, он стал именно, именно вот мед из них, которого сделал Моисей по повелению Божьему для того, чтобы спасти евреев. Поэтому вот возвращаясь к понятию воскресения, тоже, если мы вот смотрим русский перевод этого слова, да, вот, который мы используем, то здесь тоже много глубоких смыслов, даже больше, чем, может быть, есть даже на языке оригинала. Ну, кто-то скажет, ну а при чем тут оригинал, при чем тут вообще какие-то духовные вопросы? Новый Завет написан был гораздо раньше, чем появился русский язык и славянские языки. Но я думаю, что ничего у Бога не происходит случайно. И многие вещи Бог, в том числе вот связанные со смысловым переводом, Бог использует для того, чтобы открывать свои истины. И когда мы внимательно читаем Новый Завет, то, что говорил, писал апостол Павел, писали евангелисты, мы видим, насколько это все четко соответствует тому смыслу, который был заложен в понятие крещения, да? Это погружение во Христа. И в понятие воскресения, это вознесение, оживление и вознесение от креста. В том числе этот смысл тоже он интересен, и он тоже раскрывает сам смысл и глубину этого события. Итак, мы видим, насколько взаимосвязаны понятие крещения и понятие воскресения. Крестить начал Иоанн Креститель до Христа. Да? То есть до креста, до Голгофы, до того, как Христос начал свое служение. Но уже тогда вот этот смысл спасительный, смысл, что смерть для греха. Ведь Иоанн Креститель для чего крестил? Какой смысл был, закладывал, проповедуя о Христе, проповедуя о крещении Иоанн Креститель? Он призывал к покаянию. Покаяние – это как раз то, что обязательно должно предшествовать крещению. Без покаяния крещение – это просто то, о чем я сейчас прочитаю. Это 1 Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотские нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает, опять же, воскресением Иисуса Христа». Опять здесь говорится о воскресении. И здесь говорится об ответственности. Крещение налагает на человека ответственность. Многие люди откладывают крещение. Многие люди десятками лет посещают церковь. Бывает, даже ведут какую-то духовную жизнь. Иногда даже участвуют там, в служении в том или ином формате. Но не принимают крещение, потому что они боятся брать на себя ответственность. А человек создан по образу и подобию Божьему, потому что именно ответственность накладывается Богом и наложена была Богом на свое творение. Например, если собака покусала человека, то какой с собаки спрос? Кого накажут? Накажут хозяина этой собаки. Ответственность несет человек, в том числе и о окружающем нас мире. Недаром, когда Адам был создан, Бог поручил ему дать наименование всем животным. Помните? Это все потому, что на человеке лежит ответственность, но проблема в том, что человек часто не хочет эту ответственность брать на себя. он эту ответственность откладывает, он от этой ответственности открещивается. Тоже интересное, да, вот слово, которое противоположно крещению. То есть крещение – это когда человек идет Божьим путем, а открещивание – это обратный путь от крещения. Ну, кстати, в русском языке у крещения еще есть дополнительный смысл, например, такое понятие, как боевое крещение, да, когда человек проходит какие-то испытания, ну, либо это на поле боя, либо это по жизни, да, вот, например, начинает новую работу, да, вот, ему дают какое-то задание, первое задание, и таким образом он доказывает то, что он, ну, в этой профессии достаточно профессионален, чтобы выполнить то или иное задание. То есть проходит вот такое испытание. И на самом деле тоже элемент вот такого некоторого испытания тоже есть вот в этом понятии крещения. Когда человек берет на себя ответственность следовать за Христом. А это ответственность. И чем больше человек откладывает, я с самого начала говорил о том, что крещение не спасает. Но крещение это, знаете, можно назвать, ну, например, термометром. То есть термометр не лечит. Но термометр показывает температуру и, соответственно, показывает то состояние, в котором находится человек. Если человек принимает крещение, это значит, что у него правильная температура. Значит, он идет правильным путем. И человек не принимает крещение, то он либо не мерит эту температуру, да, вот как, вот, и просто убегает от этого. Ну и таким образом лишает себя, избавляет себя, убегает от той ответственности, которая на него должна быть возложена Богом. 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Об этом говорит апостол Павел. Тоже это является следствием крещения, следствием обращения, которое имеет несколько этапов, и основным таким этапом является именно крещение. С момента крещения человек становится полноправным членом христианской общины. Он может принимать вечерю. Да, он может уже полноценно нести служение в этой общине. И к нему относится как к равному. Нет, в данном случае не подумайте, что тот, кто не крещен, он лишен каких-то прав перед Богом. Совсем нет. Каждый человек перед Богом... Он уникален, и Бог каждого любит, но когда человек принимает крещение, он показывает, что он послушный сын. Он выполняет то, чего хочет Бог. А Бог хочет, чтобы каждый принял крещение и взял на себя эту ответственность. И когда человек берет эту ответственность, он показывает свое... осознанное желание служить Богу. И если человек не делает этого, наоборот. И даже человек может говорить много правильных слов, но не исполняя то, что поручено Богом, он тем самым себя выдает. Выдает, что... Он не дал то обещание доброй совести. А вот это обещание, конечно, человек слаб. И человек, можно сказать, что ну, давать обещание, ну, а в Ветхом Завете, мы знаем, были клятвы, да, и клятвы, люди клялись там, и чем только не клялись, в том числе и некоторые престолом Божьим. Вот. Но Христос говорил, что да будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет». И тем самым он наше «да» или наше «нет» он в какой-то степени приравнял к клятве. В том плане, что даже вы когда просто говорите «да», то на вас та же ответственность, как если бы вы поклялись. Но когда человек клянется, он не знает, что делать, потому что от него ничего не зависит. И он может эту клятву не исполнить по объективным причинам, просто потому что не дожить до того момента, когда те или иные условия исполнятся. Да, но сказать «да», а в данном случае вот это обещание, это сказать «да» Богу и взять на себя ответственность. И полностью и довериться, и подчиниться Богу. И в заключение хочу обратиться к Евангелию от Матфея, к тому самому событию, которое мы сегодня отмечаем. Что говорил апостол, он не апостол, конечно. Что говорил Иоанн Креститель? «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас духом и огнем». Интересно, что мы здесь видим еще об одном речь крещения, которое мы не практикуем. Мы практикуем крещение в воде. И здесь Иоанн Креститель говорит о каком-то еще крещении. Вот это именно то крещение, которое человек проходит, уже будучи крещенным. Вот это то, что является некоторой проверкой того обещания доброй совести. И вот это вот крещение огнем, это, знаете, как закалка. Закалка металла, когда некоторое время назад мне немножко удалось приобщиться к ювелирному искусству и сделать одно ювелирное изделие. И это ювелирное изделие делается из серебра. И вот интересная такая закономерность, когда вы растягиваете кусочек серебра, для того, чтобы сделать кольцо, его нужно растянуть до определенных размеров, то внутри вот этой вот этого куска серебра возникают микротрещины, которые делают этот кусок металла уязвимым. В случае, если из него сделано кольцо, то это кольцо может либо сломаться, либо эти трещины могут проявиться, и они будут выглядеть, это будет некрасиво, и это будет бракованным изделием. Поэтому для того, чтобы вот этого избежать, когда вы растягиваете серебро, кусочек серебра, то его нужно обязательно несколько раз нагреть и остудить. То есть вы его нагреваете до красна, окунаете в холодную воду, и тогда этот кусочек металла, он становится идеальным для изготовления ювелирного изделия, кольца или там какого-то другого изделия. Если вы этот этап пропустите, то изделие ваше, скорее всего, будет бракованным. Или, по крайней мере, оно не будет, ювелир не будет уверенным, что это изделие качественное. А если ювелир, который делает изделие, его не проверил и не уверен в том, что там нет вот этих микротрещин, то какой же это мастер? Какой же это специалист, который пропускает вот такой этап? Будет быть уверенным, что это все идет правильно, что нету каких-то скрытого брака или каких-то скрытых изъянов. Так вот, когда Господь допускает в нашей жизни испытания, а вот это как раз крещение огнем можно назвать, то это то, что позволяет нам закалиться. Второе. тоже в этом же смысле вот крещение огнем можно назвать и крещение Святым Духом. Помните, когда был в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, то над головами всех апостолов и всех, кто находился в тот момент в горнице, был огонек, который символизировал сошествие Духа Святого. Вот. И это тоже можно объяснить как вот крещение огнем. Видите, как интересно, сколько, казалось бы, одна мысль, да, сколько дает трактование. Нельзя сказать, что вот эта трактовка правильная, это неправильная. А Господь дает нам часто рассмотреть с разных сторон и разные, они же не противоречат друг другу, вот эти вот разные трактовки, но они более широко раскрывают смысл того, что мы изучаем и что мы проповедуем. Итак, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же убеждал его, говоря: «Мне надо креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» На самом деле реакция Иоанна совершенно логичная, естественная. Кто такой Иоанн и кто такой Христос? И тем не менее, Христос говорит такие слова, которые Иоанна убеждают, и Иоанн перестает с ним спорить. А именно, Иисус сказал: «Оставь теперь, ибо надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Исполнить всякую правду. Исполнить, другими словами, нам надлежит исполнить волю Божью. Даже тогда, когда нам непонятно почему, но когда мы уверены, что это воля Божья, мы должны действовать. Для Иоанна это был шок. Как же так? Я буду крестить Христа. Я пришел, я недостоин завязать обувь его. А тут я его буду крестить. Но Христос сказал: надо. И он ответил: есть. Знаете, как хороший солдат. Приказы не обсуждаются, приказы исполняются. И в данном случае это был приказ Христа. И Иоанн его воспринял правильно и адекватно. Мы часто воспринимаем повеление Божье, знаете, как такое, ну, такой мягкий совет. Но это неправильно. Зачастую, часто именно повеление Божье нужно воспринимать как четкий призыв к действию или, другими словами, приказ. И выполнять даже тогда, когда мы не понимаем, почему и зачем и как. Ну и по поводу испытаний. Никогда Бог не допускает тех испытаний, которые мы не можем пройти. Например, если нагревать серебро, вот если вы его нагреваете до определенной температуры, он накаляется, да? Но если его перегреть, вот этот кусочек серебра, он растает. Его снова придется заливать, и снова надо будет растягивать. Ну, фактически это сравнимо с гибелью нашей, да, вот, когда мы через испытание не прошли и вот не допустили. Так вот, Бог допускает наше накаливание до той точки, до которой, на которой мы сможем его выдержать. Мы не расплавимся, мы сохранимся. Но если мы доверяем Богу, то это нас сделает сильнее. Знаете, один человек сказал так, что все, что меня не убивает, делает меня сильнее. На самом деле это такие, если вот в духовном ключе посмотреть, то это правильные слова. Бог не допускает того, чтобы нас что-то убило до того момента, когда Его воля будет забрать нас с этой земли. Но когда мы проводим испытания, Он даст и облегчение, так что мы могли перенести. Но убегать от этого, как часто делают те, кто избегает крещения, это путь неправильный, это путь разрушительный, разрушительный духовно. Человек теряет возможность быть полностью с Богом. Нет, Бог его не лишает общения. Он может прожить всю жизнь, не приняв крещение, и быть спасенным человеком. Но не принимая крещение, это проявление непослушания Богу и недоверия Богу. И также это проявление, ну, если не бунта, то, по крайней мере, непослушание такого вот, такое серьезное непослушание Богу. Бог прощает. Бог, когда человек обращается к Нему, вне зависимости от того, какие человек совершил или не совершил заповеди, да, вот. Бог не формалист. Бог спас, Христос спас разбойника на кресте, у которого не было времени ни креститься, ни никакие провести обряды, но он сказал, ты не будешь со мной в раю. Но знаете, это как головня из огня. Ведь хочется жить правильной жизнью. Хочется радовать Бога. Вот если мы радуем Бога, мы должны пойти правильно. И как здесь сказал Христос, мы должны исполнить всякую правду. Он не должен был принять крещение. У него не было никаких оснований для этого. Но он шел путем спасения человечества, и он понимал, что он должен это сделать. А как мы? Насколько мы? Для нас это требуется. Для нас это жизненно важное действие. Вот очень важно нам помнить. И когда мы приняли крещение, вспоминать о том, что это возложило на нас ответственность. И вспоминать об этой ответственности, и жить в соответствии с этой ответственностью. Ну и дальше. И крестившись, Иисус вышел из воды, и все отверзлись небеса ему, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, не спускался с него. И все глас глаголящий, все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Бог благословил Иисуса, Сына Своего, на путь к Голгофе. Он совершил то, что, по идее, не должен был совершать. Но он это совершил для того, чтобы взять на себя те грехи, которые человечество совершило, совершало и продолжает совершать. Его любовь в этом. И сегодня мы вспоминаем крещение. Для многих это давно пройденный этап, но это еще одно напоминание о той ответственности, которую мы несем, следуя за Богом. Ответственность в выполнении Его воли. Ответственность в том, чтобы быть свидетельством для окружающих, чтобы люди, видя нас, обращались к Богу, слыша нас, не разочаровывались, следовали за Иисусом Христом. Давайте об этом помнить. И сегодня, вспоминая крещение Господне, еще и еще благодарили Его за то, что Он взял на Себя то, что должны были взять мы, лишив нас наказания, но возложив на нас ответственность. И да поможет нам Бог эту ответственность пронести достойно.